Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Чуть меньше месяца назад мы, Радио Сахаров и фестиваль современной драматургии «Любимовка» запустили совместный проект. Он называется «Любимовка подкаст», и там можно послушать пьесы из основного конкурса фестиваля «Любимовка». Они записаны в виде аудиоучиток. Но «Любимовка» — это не только основной конкурс. Это еще и пьесы, выбранные для внеконкурсной программы. И вот как раз об этих текстах мы сегодня и говорим. Мои гости сегодня — это режиссер, арт-директриса «Любимовки» Анастасия Потлай и драматург, и в прошлом арт-директор «Любимовки» Михаил Дурненков. Нам надо напомнить дорогим слушателям, что такое внеконкурсная программа, какое она место занимает в архитектуре «Любимовки» и как туда отбираются пьесы.
Внеконкурсная программа как таковая появилась еще до нас, вот когда художественным руководителем «Любимовки» была Елена Ковальская, и представлял собой что угодно, что могли включить кураторы фестиваля. Там были и мастер-классы, и какие-то пьесы уже маститых драматургов, которые в конкурсе не могли оказаться, потому что это фестиваль «Любимок» — это фестиваль молодой драматургии в 2012, по-моему, году. Я, Михаил Дурненков, Евгений Казачков и Анна Бодочкевич стали проводить фестиваль «Любимовка». И перед нами встал такой, собственно говоря, вопрос. Как обеспечить ротацию фестиваля? Да? Как приводить фестиваль молодых драматургов, все новые и новые имена? Но, как вы понимаете, такой процесс невозможен без процесса утилизации, то есть вывода уже состоявшихся драматургов за пределы фестиваля. Что очень печально, потому что очень драматурги, которые связали свою жизнь с «Любимовкой», они потом хотят дальше дружить, и фестиваль хочет с ними дружить. И, в общем, это взаимный процесс любви и обожания. Поэтому мы придумали такую офф-программу или внеконкурсную программу, куда после формально трех попаданий в шорт-лист или какого-то количества уже постановок, после того, как они перестают быть начинающими драматургами, становятся драматургами-профессионалами, которые зарабатывают этим себе на хлеб, они переходят вот в эту офф-программу. И офф-программа составляется отдельно. Каждый год есть такой вот этот список состоявшихся драматургов, который пополняется и ширится. Конкурсная программа модерируется, организуется усилиями ридеров, административной части, кудруков в «Любимовке». Офф-программа не может существовать по такому принципу по одной простой причине, потому что двух состоявшихся драматургов со своим голосом, со своим стилем или там, со своей армией фанатов очень сложно сравнивать между собой. Это какие-то разные вселенные. Новая команда «Любимовки» в этом году позвали меня быть куратором офф-программы. И движимый какими-то ложно-родительскими чувствами, я согласился. Ну, поскольку хотелось помочь. Ну, просто помню, как это тяжело поначалу всегда было. И особенно, когда нет поддержки у более старших товарищей. Ощущая эмпатичную связь, да, с новыми арт-директрисами, я согласился. И уже через месяц или два начал думать, какой же я был идиот. Куратор — это все-таки человек, который придумывает какую-то концепцию конкурса и, в общем, мучаясь сильно, потому что очень крепкие пьесы в этом году были присланы на конкурс. Я пытался придумать идею или концепцию, которая объединяла бы моих любимчиков и не объединяла моих нелюбимчиков. И в конце концов просто решил перестать об этом думать, а подумать уже просто о времени, о том, что для меня 24-й год, что для «Любимовки» 24-й год. И так родилась моя мысль кураторская, то я вот в эту программу, в программу 24-го года возьму драматургов и пьесы на тему эмиграции. Возможно, это потому, что я сам в этой ситуации. Возможно, я вижу близко тот угол, в котором стою. Тут уже называется «Я субъективен столько, насколько я субъективен».
А есть ли какое-то принципиальное отличие между внеконкурсной программой до 22 года и после?
Ну, казалось бы, что должно быть, да, потому что, поскольку Любимовка связана с антивоенной программой и таким образом как бы находится вот в этой зыбкой территории свободного интернета, который не всегда возможен. Казалось бы, что состоявшиеся драматурги могут обеспокоиться о своей безопасности, например, не слать пьесы на Любимовку. Но в этом году этого не произошло. Вот я как куратор программы этого года, который читал все собранные пьесы, могу сказать, что даже наоборот. Но об этом могу позже рассказать. Mm-hmm. У других я изменений не заметил. Может быть, Настя могла бы сказать что-то об этом.
Может быть, тематическое, да, какое-то отличие, что вот февраль 22 года стал линией, да, раздела.
Сначала мы вспомнили внеконкурсную программу прошлого, 2023 года. И те ее части, те пьесы, которые были прочитаны на разных событиях «Эхо Любимовки» в разных городах мира.
Там практически все пьесы, связанные с войной. 4 из 5 пьес, они связаны с войной, полномасштабным вторжением России в Украину и, так сказать, расцветом тоталитаризма в России. И главным месседжем фестиваля «Эхо Любимовки» является такой антивоенный месседж. Мы напоминаем про то, что происходит, мы представляем как бы разные перспективы, разные взгляды на происходящее. И вот в этом списке есть пьеса украинского драматурга Виталия Ченского «Самогонщица Анна и ее непутевые дети», который поместил героев пьесы Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» в Донецк с 2014 по 2022 год, полностью там отразив хронологию тех событий, которые происходили в Донецке. Там какие-то периоды перемирий и затишья, какие-то периоды партизанской там войны, турбулентностей в этих ДНР, ЛНР самопровозглашенных и так далее. И мне кажется, что это очень интересная, классная идея. И я сама была режиссером читки этой пьесы на их Любимовке в Мюнхене и работала вообще с актерами и немецкими, и русскоязычными, и представила эту пьесу на 2 языках. Вот Виталию Ченскому удалось потрясающе совершенно передать очень яркий язык донецкий, какие-то там диалектизмы, какие-то там яркие характеры. И это тоже не хотелось потерять, поэтому вот этот вот язык, на котором пьеса написана, там тоже звучал. И сейчас на их Любимовке в Варшаве эту пьесу прочитали на польском языке. Но еще кроме пьесы Ченского, 3 пьесы, вот «Эстер Болл», «Отродье» Марису Ивашкевичу «С восхода богов» и Екатерины Августиняк «Кабан Шейм» тоже уже несколько раз звучали или были представлены на «Эхо Любимовки». Тоже в основном в Мюнхене и в Варшаве. Мне кажется, интересно рассказать про пьесу «Common Shame» Кати Августиняк, потому что эта пьеса, она, собственно, уже придумана Катей не только драматургически, но отчасти и режиссерски. В тексте пьесы и в том, как она представлена, уже заложен этот эффект рандомайзера, и что каждый раз, когда ты открываешь эти слайды, тебе выпадают карточки в другой последовательности.
И, собственно, в таком виде эта пьеса была и представлена, и в таком виде ее можно посмотреть на сайте Любимовки. Это сам по себе чрезвычайно любопытный эффект, потому что это некоторый, я бы сказал, принципиальный шаг за пределы обычного способа представления драматургических текстов, как мы их видим на Любимовке. Тут очень любопытная игра, когда эффект перебора инкорпорирован в зрительское восприятие.
На «Эхо Любимовки» в Мюнхене группа, да, кураторов предложила работать с этой пьесой художницы и режиссерки Ксюше Шачневой. И они вместе с актрисой и тоже художницей Аленой Старостиной придумали интересное решение. Зрителям там предлагается совершить конкретное действие, а именно взять любую карточку. И зрители, соответственно, в зависимости от того, каким языком они владеют или на каком языке они хотят прочитать эти карточки, они выбирали совершенно рандомную карточку на том языке, на котором им захотелось это читать. И дальше там стоял рекордер происхождения 70-х годов 20 века. Вот с красной кнопочкой, на которую там надо было нажать для записи. И, в общем, все эти тексты в той последовательности, в которой зрители подходили, записывали на кассетку. Вот в таком тоже рандомном порядке. Я думаю, что, может быть, какие-то карточки там могли два раза повторяться, один раз на русском, другой раз на немецком. И отправила эту запись Кате Августиняк в Россию. И мне кажется, это вот как бы страшно милая идея, которая тоже реализовывает вот идею с рандомайзером, да, но как-то по-своему. И в Польше, в Варшаве работал с этим текстом Саша Терехов, режиссер. Он тоже предложил зрителям рандомно выбирать. И их приглашали в некую темную комнату, где их встречала актриса Валя Сезоненко и, собственно, сам Саша Терехов. И Саша Терехов решил дополнить, собственно, само содержание пьес вопросами к этому зрителю, который вот оказывался один на один с двумя незнакомыми людьми. И вопрос был такой: как часто вы испытываете стыд? Или там, испытывали ли вы когда-то стыд? Испытываете ли вы стыд сейчас? И все это, значит, таким немножко голосом следователя на допросе задавались эти вопросы, и жутковато немножко было за этих зрителей. Но это все было согласовано, да, с Катей Августиняк, которая тоже рискнула поучаствовать в этом эксперименте. И потом зрителю зачитывали содержание выбранной карточки либо на польском, либо на русском, в зависимости от того, как зритель хотел. И потом еще раз задавался тестовый вопрос: а испытываете ли вы сейчас стыд? И надо сказать, что некоторые зрители меняли свою точку зрения. Ну, давай я несколько слов скажу про пьесу Ивашкевичуса «Восход богов», потому что это документальная пьеса, созданная на основе интервью с вдовой Мантаса Квидаравичуса, литовского режиссера, убитого в Мариуполе. Это было в марте 22 года, во время самых ожесточенных боев в Мариуполе. Убит он был российскими там солдатами и офицерами. И в пьесу вошли истории актрис, с которыми, собственно, эта пьеса создавалась в Вильнюсе. Тоже в 2022 году это было. У каждой своя история беженства. Там была и украинская актриса, бежавшая тоже из-под бомбежек, и белорусская актриса, которая переехала сначала в 2020 году в Киев от преследований после протестов в Беларуси в 2020 году, и потом уже бежала из Киева. Вот такая была коллективная работа. И эта документальная пьеса ставила читку на их любимую в Варшаве украинский режиссер Микола Мишин. И правильно сказала, трудно не заметить эту особенность пьесы, что это такое исследование природы насилия, потому что там речь идет не только о смерти Мантаса Квидаравичуса и о поисках его тела, его женщиной любимой Анной Белобровой, но и речь идет об опыте сексуального насилия, которое испытывала каждая из этих женщин в подростковом возрасте, в юности или в зрелости. И это тоже такая важная сквозная тема этой пьесы.
А вот теперь давайте обсудим пьесы, вошедшие во внеконкурсную программу этого года. Внеконкурсную программу этого года формировал как раз Михаил Давненков, наш сегодняшний собеседник. Вот пьесы, которые он выбрал. «Полина Бородина», «Берлинский синдром», «Эстер Болл», «Мой час», «Нана Гринштейн», «Надия Гуменюк», «Фредерики Мельтендорф», «Наталья Резниченко», «Юлия Соловьева», «Юлия Цайхенкент», «Хенрике Шмидт», «Запретное чувство во время войны», «Марина Давыдова», «Land of No Return», «Микита Ильинчик», «Say Hi to Abdo», «Нарва».
Надо сказать про пьесу Микиты Линчика, что это тоже эхо войны, да, и хотя действие происходит в будущем Евроисламском институте геноцида, но это все равно эхо войны на Ближнем Востоке, конечно. И эти люди, про которых рассказывает Микита, это сирийские беженцы, которых мы и сегодня можем видеть на границах из Беларуси, Польши, и России, Финляндии, и России, Эстонии и так далее. И тут надо сказать, что подзаголовок «Нарва», да, говорит про одну границу, про границу России и Эстонии, где застревает герой исследования вот этого института будущего, а Абдо, которого с таким допущением, с такой условностью, через какое-то, через будущее, через способность восстановить личность человека по обрывкам документов, найденных кучей мусора там на этой границе, по каким-то костям, да, рассказывается биография вот этого человека. А действие происходит сегодня, да? То есть это такая условность, которая, тем не менее, очень реалистичная. И да. Вот у Микиты есть несколько версий этой пьесы. Эта версия называется «Нарва». Есть версия, которая происходит на границе Финляндии и России на английском языке, и есть версия на польском языке про границу между Белоруссией и Польшей.
Мне кажется, что одним из несомненных достоинств этой пьесы, помимо других, является вот это вот неотпускающее ощущение того, что, несмотря на всю фантасмагорию и политических, и научных реалий, которые в этой пьесе есть, ты чувствуешь себя здесь и сейчас, сегодня, потому что, конечно, события там в нескольких временных пластах, да, 2060-й, по-моему, 2045-й годы, ты понимаешь, что это то самое будущее, которое уже наступило, и оно чудовищно. Оно пугает, оно беспросветно, и деться от него никуда нельзя. В этом смысле это как бы лучший вариант антиутопии, который говорит со зрителем, с читателем про сегодня.
Да, и кроме всего прочего, мы все время говорим фантастика, фантастика, антиутопия, будущее, но документы, которые в пьесе используются, и там в том числе прям сканы этих каких-то документов, это документы, я тут приоткрою тайну, я не знаю, насколько это вообще важно, но, с другой стороны, знаете, один раз сказать в подкасте не значит испортить чтение кому-то навсегда. В общем, автор нашел эти документы реально на границе с Польшей. То есть это буквально документы подлинные, да, этого человека, которого и личность этого человека, которого он восстанавливал в этой пьесе. Так что вот этот холодок реальности там чувствуется очень сильно. По крайней мере, я читал, я был как раз вот этим впечатлен, как сквозь вот эту фантастическую природу, да, какого-то там будущих реконструкторов с их какими-то генетическими страшными машинами, тем не менее ощущается вот то, что сегодня, да, происходит на границах, через которые, по сути, ну как бы используя этих беженцев, в Евросоюз пытаются прорваться, да, эти люди. И видео, которое можно посмотреть про них, ну там тоже есть эти ссылки, да, в интернете довольно страшные. И кости белеют в лесах на границах. То есть, в общем, проблема самая настоящая. Другое дело, как мы ее соотносим, ну или там прикладываем к себе. Думая про эту пьесу «Say Hi to Abdo», «Нарва» Микиты Линчика, я не могу не думать об авторе, да, который сам является эмигрантом, сложной эмигрантской истории. Да, это человек из Белоруссии, через Россию, оказавшийся в Польше, сейчас который пишет и думает уже на польском языке. И вот он становится амбассадором или голосом людей из Сирии, из Дамаска, из Ближнего Востока, погибающих на границах с Евросоюзом. меня это вообще примиряет, что ли, ну, с понятиями мигрантства. Мне кажется, как-то иммигрантство — это какое-то братство такое, да, или эмпатическая связь всех людей со всеми, у кого, тех, кто потерял свой дом и еще не нашел новый. Я думаю, что мы можем поговорить еще про пьесу Эстер Болл «Мой час». Мне кажется, что автофикшн – такой жанр, который очень хорошо прорастает в смутные времена. Вот Эстер Болл, в частности, этим занимается. Не знаю, там, насколько все авто, мне кажется, степень ее искренности высока. Каждый раз, когда ты про дневники говоришь, всегда встает вопрос, а искусство что? Но искусство – ничто, да, потому что это, в общем, личность человека, здесь как-то его оценивают. Как смог, так и спел. Но меня эта пьеса тронула. Тронула своей искренностью, неподдельной болью авторской. Эстер, в каком-то смысле, специалист по авторской боли. И это ее такой знак качества. Пьеса «Крайм» в свое время меня тоже как-то впечатлила. Потом были еще несколько опытов в разной степени, на мой взгляд, успешности. А вот «Мой час» — это такое как бы снова что-то напомнило мне ту пьесу и то, что во мне отозвалось. Вот, поэтому, может, не по разделу высокое искусство, но по разделу личные чувства во время войны, настоящие какие-то и настоящая боль, эта пьеса, мне кажется, отлично проходит.
Я бы во многом с тобой согласившись, кое в чем должен тебе возразить, потому что мне кажется, что все-таки, что «Краем», что «Мой час», это больше, чем автофикшн, это больше, чем дневник. Там совершенно очевидна писательская, драматургическая работа, то, как это выстроено. Там есть истории. И в этом смысле мне «Мой час», ну, если мы продолжаем сравнивать эту пьесу с «Краймом», мне казалось даже более мастерски сделанным, более выгодным текстом, потому что там нет такого большого объема новостей, который обрушился на всех нас в 2022 году. И в «Мой час», как бы сказали формалисты, более сделанная вещь. И в этом, несомненно, ее достоинство.
Ну, я на самом деле могу согласиться легко. Опять же, я говорю, мы на серой территории искренности находимся. Там всегда что-то более сделано, что-то менее, что-то более искреннее, что-то менее. «Мой час» он как раз мне подавляло своим объемом. «Краем», простите, да. Своим каким-то объемом, своим каким-то вот этим куском горя, который невозможно проглотить, да. «Мой час» действительно более такая аккуратная, что ли, пьеса, более такая, как сказать, кондиционная для театра. Ну, тем не менее, работающая с... Ну, с перформансом, наверное, с авторским. Я по-другому как-то это сложно мне назвать. Ну, знаешь, да, чем перформер от артиста отличается, да? Актер, как бы, он личность показывает. Перформер, он сам с собой работает. Вот здесь, мне кажется, то же самое, только на уровне текста. В любом случае, мне кажется, любопытная вещь и тоже с отпечатком времени и нас во времени.
Я очень люблю Эстер, и мне как раз довелось работать с первой версией пьесы «Краем» и быть, так сказать, расплющенной ее объемом и вот этим объемом боли, о котором говорит Миша. Я бы это, может быть, так назвала пьесой криком или пьесой манифестом. В этом есть какое-то такое сильное, да, но лаконичное чувство.
Следующая пьеса, о которой хочется говорить, это «Запретные чувства во время войны». Есть какое-то многоточие между словами «запретные чувства» и «во время войны». Все, мне кажется, что там что-то спрятано. Надо сразу сказать, что это. Да? Это группа авторок с разным национальным бэкграундом, украинским, да, есть там русским, немецким. Брали интервью на разных языках о чувствах, которые люди пытаются скрыть во время войны, потому что война требует от нас в каком-то смысле представлять сторону войны, угнетения или угнетаемого, или выражать чувства, которые помогают переживать войну или каким-то образом, в общем, на него реагировать. Все, кроме вот наших личных каких-то эмоций частных, которые мы считаем неуместными, поскольку война – дело такое, когда слабости показывать нельзя, и вообще человеческое под вопросом, да? Ныть нельзя и не ныть нельзя, да? Вот как прекрасно сказала Ира Серебрякова, сказала, что вот ей, как украинскому автору, да, который не живет вот на территории своей страны, стыдно, очень стыдно быть несчастной, потому что люди, которые там на фронте или там под обстрелами, гораздо более несчастны. Стыдно быть несчастным. Говорит, хуже только быть счастливым. И это тоже понятно, да? Все проецируется не только на украинцев, это на все стороны. И вот этот проект – это сборник таких монологов про вот эти вот чувства. Я тут, знаете, по-политруковски скажу. Высочайшей необходимости текст. Потому что он про то, что мы люди. Про то, что мы не только представители сил, наций и так далее, а мы еще люди. И мы где-то вот на уровне тех чувств, которые мы испытываем на своей частной территории, мы все еще можем друг друга дотянуться через такую пьесу, как вот эта.
Наверное, было бы справедливее, чтобы это комментировала Нана или кто-то из ее соавторок. Но, тем не менее, действительно, благодаря дружбе с Наной и работе я знаю некоторые подробности. Работа над этой пьесой, она не ограничивается только временем работы над пьесой. Группа немецких славистов, филологов, которые так или иначе занимались российской культурой, русским языком и имели в том числе какие-то дружбы и какие-то дела в Украине, украинских беженцев и иммигрантов из России волны после начала полномасштабного вторжения. Да? Круг людей, которые организовывали регулярные встречи и как-то обсуждали, делились чувствами, просто помогали друг другу устраиваться в Гамбурге. Идея с этими запретными чувствами, которые Нана со мной делилась, она очень естественно выросла из их общения и попытки помочь друг другу. Жители Гамбурга, украинские беженцы, которых Гамбург принял, и российские иммигранты, которых Гамбург принял, которых задела, да, эта война. Не только, так сказать, ну, какая-то боль, да, или через какое-то вот, ну, соприкосновение, связанное с происхождением, но и очень лично, да, то есть это немецкие слависты, которые потеряли работу. Им стало стыдно, что они долгое время занимались русским языком, там, и, например, не занимались украинским языком. Они относятся к этому как к продолжающемуся проекту. Они не поставили точку, хотя, конечно, отправка пьесы на конкурс, уже некоторая пауза. В идеальном мире это надо было бы опубликовать, потому что объем материала гораздо больше, чем могло бы поместиться в какую-то пьесу. Они сами читали эти тексты. Каждый текст читался на том языке, на котором брали интервью, на немецком, русском или украинском, и сопровождался каждый текст слайдом с переводом на два языка. Идея вот совместного проекта украинцев, россиян уже революционная. Дело не только, наверное, в том, что человеческие индивидуальные чувства, и часто это неодобряемые чувства, да, то есть как бы стыдно прятать мужа от мобилизации. И в пьесе идет об этом речь, потому что это не героически, ты не помогаешь своей стране. Стыдно признаться, например, немцу, что полгода, который прожила украинская беженка в доме этой немецкой или австрийской, по-моему, да, гражданки, изменили семейную ситуацию в этой семье, где жила эта украинская беженка, которая переживает свое горе. Это звучит так очень интимно, да, и в их пьесе, и в том, как они это представляют.
Это может быть совершенно бесконечный проект, которым можно заниматься, в общем, всю жизнь, да, потому что таких человеческих историй много, они редко звучат в публичном пространстве, и это действительно чрезвычайно важная работа, которая, мне кажется, много лет после нас еще будет восприниматься как невероятно важное и точное свидетельство времени.
Хочу музей вот этих запретных чувств с обновляемой экспозицией. Мне кажется, нам всем такой очень нужен. Эта пьеса, очевидно, борется с дегуманизацией, да, с временем и войной, которая стирает с нас индивидуальность, да, какие-то человеческие отпечатки. А она нам возвращает нашу уникальность и через уникальность объединяет нас в нечто общее. Ну, как, собственно, искусство и делает, да. Оно выявляет уникальности и общности, и то, и другое, и подчеркивает нашу разность, и делает нас близкими друг к другу. Следующая пьеса в нашем списке – это пьеса Полины Бородиной, которая называется «Берлинский синдром». Полина – автор талантливый, уже в хорошем смысле маститый и давний любимовский. И эта пьеса, на мой взгляд, отличается от ее предыдущих пьес, написанных в России, потому что Полина сейчас живет в Берлине, живет и общается на разных языках. Она говорит на иврите, она учит немецкий, хорошо говорит по-английски. И это ей позволяет оказаться в такой прослойке вот этого мультилингвального Берлина, вот этой международной его в гумусе в таком, в котором какие-то свои интересные процессы происходят, куда национальным эмигрантам сложно попасть, на самом деле, потому что это, как бы, в общем, не секрет, что мы все склеиваемся по языку, по своему бэкграунду в такие подобия национальных гетто, а вот Полина может так свободно прошивать их все. О чем и пьеса в том числе, да, мультикультурное, мультиязыковое покрывало, где люди живут как в сериале «Друзья», только в сериале «Друзья» не все американцы в Нью-Йорке, а это и немцы, и белорусы, и с русским бэкграундом, и люди из Украины, и из Сирии, и так далее, и тому подобное. И главная героиня, что показательно, тоже, ну, не русская Нора, да, она немка, которая тоже ощущает себя больше, чем немка, а вот такой вот как раз... Ну как, я даже не знаю, как, нет еще, наверное, понятия или слова, да, для этой национальности надмировой, которая до войны мы верили, что туда мы все перекочуем, а вот сейчас это просто такой тонкий цивилизационный слой, покрывающий основные европейские столицы, но все равно существующий. Я его и в Хельсинки здесь вижу, и где бы ни оказался, там в Варшаве, в Берлине, в, не знаю, в Вене и так далее.
Так получилось, что я принимал участие в первой читке этой пьесы, но это было не публичное мероприятие. Она происходила на пикнике во время дня рождения Полины Бородиной. Мне повезло. Я читал «Эмигранта из Пакистана», который не может смириться с тем, что в Берлине существуют нудистские пляжи, и его вход в этот мир по-своему очень тяжелый. Так что я не просто читал, я принимал участие в первом исполнении. Наверное, пьеса Бородиной – идеальный текст для кураторской задачи Дурненкова, потому что это самый эмигрантский текст, который переводит всю эту проблематику, которую мы примеряем на себя, русскоязычных, в какую-то глобальную сферу. Израильтянин и пакистанец оказываются перед лицом пусть разных, но типологически абсолютно сопоставимых проблем. А как бы коренные жители, я думаю, что, наверное, героиня пьесы Бородиной ненавидит слово «коренной», именно потому что ощущает свою вот временность и неукорененность в том мире, в котором она живет. Вот эта вот эмигрантскость как некоторое важное состояние человеческого и политического выбора культуры и социума, она здесь явлена с предельной четкостью.
То есть это на уровне как раз национальной идентичности. Да?
Абсолютно.
Наднациональной, да. Да.
Когда,
очень интересный текст.
Когда в январе я в Тбилиси записывал разговор с Севой Лисовским, то Лисовский сказал очень важную вещь, что, вот если мы говорим про Тбилиси, нам нужно сказать большое спасибо Грузии, которая нас приняла, и оставить Грузию в покое, потому что мы все должны работать в больших космополитических городах. В этом смысле Бородина невольно отвечает Лесовскому. Да, здесь как раз та среда, которая может стать, прекрасным образом может стать материалом для пишущего на русском языке автора. И этот результат, он, мне кажется, тоже абсолютно интернациональным. Я хорошо себе представляю, как эта пьеса будет переведена на другие языки и будет исполняться на самых разных площадках.
Можно вам вопрос задам? Как вы ответили себе на вопрос, что такое берлинский синдром?
Мне кажется, что Полина здесь рассматривает не конкретный Берлин, да, а некое наднациональное состояние человека между центром и краем. Постоянное, да, нахождение между центром и краем, потому что у него нет дома и нет места, куда бы он мог уехать одновременно. Буквально состояние вот в этом нигде, в котором находятся такие же люди, как они. И они могут строить отношения и проживать жизнь полностью, целиком, не выходя из этого места между центром и краем. Мне кажется, вот про это. Ну, может, я ошибаюсь, может, мне нужно пожить в Берлине, чтобы...
Мне кажется, что берлинский синдром, возможность находиться на одной территории в один и тот же промежуток времени и ощущать свою слабую причастность к человеческим связям, к месту, постоянно критически относиться, это, мне кажется, тоже важная составляющая пьесы, к модным политическим лозунгам, когда попытка протестовать против протеста воспринимается аудиторией как перформанс. Как бы что здесь настоящее, мы не знаем. Люди, которые видят этот протест, который писан пьесы, тоже не знают. Все смещено и все неустойчиво. Вот это, наверное, и есть берлинский синдром.
Последняя пьеса в подборке этого года – это пьеса Марины Давыдовой, которая называется «Land of No Return» – «Страна, в которую нельзя вернуться» или «Страна невозвращения». Как бы вы перевели это название?
Ну, тут, безусловно, есть какая-то отсылка, так сказать, к точке невозврата. Но действительно, я бы перевел «Land of No Return» как «Страна, куда не вернуться».
Это текст написан на русском, а название на английском, что, наверное, нам говорит о каком-то приеме обобщения. Ну и понятно, каком, потому что, в общем, героиня этой пьесы, в которой я вижу саму Марину и ее биографию, она родом из Баку, переехала в Москву. После ее переезда уже через несколько лет случились вот эти печально известные погромы, которые заняли несколько лет на самом деле, но, наверное, вот пика достигли в 90-м году. И потом она еще раз уезжает в пьесе, уже на этот раз в Берлин, да, где проживают персонажи Полины Бородиной. И уезжает из России, потому что, да, преследование русских властей вследствие антивоенной позиции. Поэтому страна невозвращения – это и, наверное, Азербайджан, вернее, город, да, и Москва, в котором героиня оставляет квартиру. И все места, всех персонажей, которые оставляют за собой, как лот, вот эти места, и стараются туда не вернуться, стараются не обернуться, да, потому что оборачивание грозит смертью, оборачивание грозит муками, грозит невозможностью пустить новые корни на новом месте, да, потому что ты смотришь назад, а не вперед, не в свою жизнь и так далее. Ну, понятно, что у этой фигуры библейской, да, много-много всяких выводов других. И пьеса, собственно, начинается с того, что героиня говорит о том, как устроено, на ее взгляд, чистилище. Чистилище – это такая комната, где тебе показывают твою жизнь. Ну и после чего мы, собственно говоря, видим, как автор устраивает таким образом и себе, и своей героине чистилище, рассказывая ее жизнь, жизнь ее близких, начиная с конца 80-х до наших лет.
Она обращает наше внимание на то, какие именно исторические обстоятельства превращают жизнь человека в освобождение от этих вот стереотипов и тем самым перемещает этого человека в чистилище.
Ну и, конечно, все, что касается сейчас начала распада империи, да, а именно всех межнациональных конфликтов конца 80-х годов, это очень болезненная тема. Отказ героини от идентичностей и стереотипов, мне как раз в этом свете видится скорее малодушием, чем доблестью. Простите.
Эти герои, которые разлетаются, слетаются и разлетаются вновь, они не то что обретают какую-то мудрость в конце, то есть они как бы, в общем, остаются в своих каких-то субъективных представлениях о мире, о том, как он устроен, и в конце идут монологи о людей, когда-то уехавших из Баку, а нынче живущих кто в Харькове, кто в США, кто в Краснодарском крае. И просто понятно, что вот где они приземлились, на какую часть, там, сторону фронта, да, там они впитали свои новые верования и идеи, готовы, ну, на новый виток вот этого чистилища без возможности выйти из этой комнаты, да, осознать что-то. Мне кажется, там такое про то, что человеческая природа мало чему учится. Зрителю дается возможность увидеть это, каждый из этих кругов перерождения есть все-таки дверь, в которую можно встать и выйти, да, но герои не видят этой двери. Там, вот эта Лада, героиня, в конце встречается с Кемраном, азербайджанцем, чья семья, собственно говоря, спасала когда-то ее отца, но они об этом не знают. И вот они совершенно как люди с противоположных сторон баррикады схлестываются и расходятся в разные стороны.
С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. Встретимся через неделю.